Працягваем праграму. Ці магчыма выбіць усё пагалоўе дзікоў у Беларусі? Якая карысць вяскоўцам ад таго, што яны жывуць у курортнай зоне? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Дзмітрый Бартосік вярнуўся з Алішэва, што на Мядзельшчыне.
Невялічкая вёска Альшэва ляжыць на папулярным турысцкім маршруце каля блакітных азёр, але мала які падарожнік не спыніцца тут, бо ў Альшэве захаваліся гаспадарчыя пабудовы і руіны палаца шляхцічаў Хамінскіх над рэчкай Страчай. Усе старыя будынкі ў наваколлі пабудаваныя з цэглы, што выраблялася на цагельні Александра Хамінскага, прадпрымальніка, дэпутата дзяржаўнай думы і асветніка. Пра якасць гэтай цэглы добра сведчаць муры палаца ў закінутым і зарослым парку. Да палацавых сценаў саветы ў 80-х годах прыляпілі нейкую прыбудову са сваёй цэглы. Прычым савецкая цэгла распадаецца на малекулы і атамы, а хамінская выглядае як новенькая. Што гэта за прыбудова, мне растлумачыў альшанец Віктар, адзіны ў вёсцы маладзён.
Палац у 86-м году разабралі. Его продали заводу Ленина. Завод Ленин тут его разобрал. Хотели сделать тут какой-то из стекла и бетона дом отдыха, что-то такое. Вот. А потом обанкротился завод Ленина, и все. И все развалилось. Уже четвертый раз пробовать уже отстраивать.
Сам Виктор, былы лесник, працуе ахоўнікам у адным з санаторыяў и шкадуе, что статус национального парку ніяк становча не паўплываў на жыццё тутэйшых людей.
Так что люди как бы отдыхать приезжают, в принципе, просто надо место населения под это подключать, чтобы они это тоже участвовали в этом деле. Так это плюс был к местным. Сейчас что, сельское хозяйство и лес только осталось, что лишь никакого производства нет ни хрена, работы нету. А так, это людям был бы плюс. Но видишь, у нас тут у нас парк стал, курортная зона, и получается у нас вот тут уже агротуризмом заниматься нельзя, получается. Кто зарегистрировался раньше, тому можно, а кто уже позже, уже все нельзя. И лес с нас парком стал грязным. Естественно, состояние леса, получается, совсем завалили лес, грязь уже. И у помещика такого леса не было никогда. И дикого столько не было.
А это что, их отстреливали?
Конечно, только люди жили с этой земли, елки-палки. Прикинь, чтобы на твое поле приходил бы кабан копался. А тут в деревне он, одна дорога только остается по осени целая. А так все огороды и сады все перекопаны. Попробуй ты, вот даже ты вот корову держать, она тебя щенокос перекопает. Что ты будешь делать на следующий год? Попробуй ты с ними поживи.
Зараз кабанам объявили войну.
Если раньше у каждого мужика ружье было, и он ходил свое охранял, понимаешь? А кто будет его участок охранять? Так охотники же были, это же были охотники. А сейчас что? Это же не охотники. Ну какой это охотник? Ну скажи, пожалуйста. Ну вот привезли барана, поставили на вышку, он стреляет. Вот и все, ну так что это? Загонку делают, загнали, на его выгнали зверь, он стреляет. Охотник, когда он следит, идет следы, выслеживает зверя. Вот это охотник.
Насамрэч у дзікоў давно павінен настаць чорны дзень. Ім па ўсёй краіне аб'яўленая вайна, бо менавіта дзікі з'яўляюцца асноўнымі разносчыкамі славутай афрыканскай чумы. Мясцовы егер падзяліўся з вашым пакорным слугой зводкамі з гэтай нябачнай вайны.
Якая розніца паміж тым, што было да гэтай чумы, і з тым, што ёсць зараз?
Разніца толькі тая, што раней на ахоту чалавеку трэба было, ну, прасіцца, трэба было, ну, адпрацаваць 5 трудадзён на блага ахот калектыва, ну, там, на біотэхнію строіць, там, яшчэ што-то, вышкі, то цяпер мы ўжо просім ахотнікаў. Цэны, зваліўшыся да мінімума ў связі з, ну, з этой заразай. Выхад 20 тысяч рублёў, выхад на папаляваць, вот, з ружьём, на законных 20 тысяч рублёў, што быў 50, а было і ў некоторых хозяйствах і па 80, і па 100. То цяпер 20. І кабанчык цяпер стоіць, самы маленькі сігалетак, 150 рублёў, больше 300. А великий сакач уже стоит 400. Ну, это, ну, это копейки. Что было сакач 800 тысяч, 1 200 000 уже, если трофейный. Ну, цены взвалились одно, до минимума. Охот хозяйству, ну, невыгодна эта политика государства. Но она такая, и что мы можем зарабить?
Паляўнічыя узрадовались?
Ну да, паляўнічыя свято дуракам, я кажу. Яны ж паляўнічыя, як это, буйно помешанные лечатся. Это рыбаки тихо помешанные, а паляўнічыя буйно помешанные. Им свято, яны... Яны цяпер і днём і ночу хадзілі бы, але ўжо наеліся цяпер, я ж кажу, ўжо каб пайсці і стрэльнуць, трэба охотніка прасіць. Раней бывала, егер, это ж уважаемы чалавек, трэба прасіцца. Глядзіш, выбіраеш, каму можна, каму нельга, хто як адносіцца, хто чым памагае, то цяпер не, усе і жук, і жаба. Вот і вся разніца. А выбіць яго пад ноль, мы ўсё роўна яго не выбім. Прырода разумнейшая, на кабан можа аправіцца, вот 50% за год восстанавливается, представляете?
Какая стоит задача? Выбить все по голове диком тебе?
Ну, как бы озвучивают, но это я лечу, это нереально, хиба за годы. А моментально это зробить не... Здравый смысл должен быть. Это если так легко все было, давно бы их знищили, бо теперь и карабины, и прицелы, и техника ж идет вперед.
Пра свае сустрэчы ў вёсцы Альшева расказвае Дмітрий Бартосік.
Вельмі павесяліў егер жыццёвым анекдотам. Сярод старых вяскоўцаў, якія дрыжаць за сваіх свінак, ходзіць страшная чутка, што дзікоў труцяць з верталётаў, з памежных верталётаў.
А ці чулі вы там верталёты атруту? А верталёт у нас круціцца, потому што пагранічная зона, паласа і усілены рэжым ахраны. Потому што за месяц па 9 чалавек беруць афраазіатаў, грузінаў, па 9 чалавек у месяц. Это статістика. Вот наряды зламілі.
А старыя думают,
что трутить кабанова, чума пришла, их надо вышло стрелять. Не можете коллектив, ну а ход коллектив. Ну понятно, что всякое же можно придумать.
Я часом приводжу с подорожжев региональные словы, забытые словы, ти новотворы. Егер меня почастовал словом указюка. Вельми трапно и достипно. У этой указюцы чуется и коза, и гадюка, и манюка. Так тут называют чиновные указы.
Тепер весь кабанчик у кукурузе. Добыть его, ну, нереально. Кукуруза густая, вышинею 3 метры. Приходишь до его и на 5, на 10 метров. На сопе нюхает тебе и отходится. А стрельнуть по им ядке. А вот на сегодняшний день зерновые убраны. Все убраны. На полях его нема, там он уже проходный. И уж не будешь чекать, что если он раз в неделю по полю пройдет. Некого терпения не хватит. А он у кукурузе сидит. А вот добыть его у кукурузе. Ну, дало начальство такую козюку председателям хозяйств. Было сказано идти навстречу охот коллективам. Обрезать по периметру, на, ну, на ячейки делить кукурузные поля, ну, чтобы нам легче охотиться. Как делить, когда у нас рапс совсем не убраны, соляры нема. Каких председатель может идти навстречу какому егерю там тех вот коллективу? Справой хвореть надо. Вот. При Советском Союзе еще соцстат был посчитавший. Утка охотнику обходилась в 16 раз дороже, чем она стоила на прилавке магазина. В 16 раз! Ну то что это, хвороба, наверное, уже. Боеприпасы, содержание оружия, техника, бензин, путевки. Все что копейка, копейка и копейка. И копейка до копейки. Такое не дешевое удовольствие. Когда-то охота была, это привилегия богатых и князей, царей. Сейчас придет к этому, что при советах было, да, легче. Тракторист, даже после уборочной, после посевной, мог как-то пойти, выбраться и это. А теперь то же самое. Цены такие, что минимальный лосик сигалеток у нас около 5 миллионов. А 5 миллионов это столько купишь мяса, что не диаси.
И поливание знову становится занятком привилегированных.
Да, только привилегированных, да, только богатых. Хобби для богатых, потому что...
Паляванне становіцца забавай для багатыроў, стары альшэвец Станіслаў Сіманайць, былы будаўнік і цудоўны сталяр, мэблю якога замаўляе ўвесь раён, асвоіў новы бізнес. Стары робіць брычкі, як 100 гадоў назад. Ён з гонарам прадэманстраваў мне сваю апошнюю мадэль, зяючую лякам брычку на аўтамабільных колах.
Гэта я ўжо пятую раблю.
Пятую? А колькі каштуе гэта?
3000. Ты за лето и оправдаешь. Вот как сейчас у меня коль был я молодейший, у Комарова туда-сюда.
Оказывается, можно заработать бричку на початку 21-го стагодия.
Если где есть место кататься, где есть этот парк где-нибудь так, с конем, это за лето 100% подобье.
Годов 10 тому я отпочивал на озере Балдук, и у памяти от той вандровки застался вытонченный каванный крыш у вёсты Станчики, шедевр кавальского мастерства. Тому я вельми узрадовался, доведавшийся, что мой суразмовца — унук того каваля. У Альшеве пан Станислав поставил свой крыш.
Это вы сделали?
Я сделал. Мой дед в Санчаках стоит, и сами крыши, крыш сделал. Это 100 годов деду исполнилось, я в крыжу в Санчаках, я сделал точно такую копию.
Только это так... дед ваш сделал?
В Санчаках.
В Санчаках, да. За Байшкуми?
Да.
Я бачил этой крыши.
Это мой дед сделал. Робил ружье в кузнице, 3 месяца в тюрьме сидел. Попробуйте, говорите, ружье сделать у кузницы, продавал ружье. А тюрьма какая была? Значит, на ночь идешь сидишь, а днем идешь до хаты, работаешь. Потому что если ты не будешь работать, семья пропадет. А теперь в тюрьму садись, сяди, нехай семья пропадает, семья. А там он проходил до хаты, работал, а на ночь еще сидел там. По поляку свободно сидел.
Пройде не так шмат часу, и в Альшеве основными жихарами станут дачники. Але застанутся крыжи симонайцев, будут возить детей брычки, никуда не поденутся дики. И муры палаца Хаминских выстоят, и дочекаются лепших часов.
Подорожные нотатки из метро Бартосика с вёски Альшева, что на Мядельщине.